У меня сегодня нет никакого определенного плана, но тем не менее тема настолько объемна, что о ней можно говорить и без плана. Вот сегодня можно попытаться поговорить о доступности и возможностях математического моделирования в музыке. Насколько вообще это реально? Не занимаемся ли мы чем-то непонятным, пытаясь выдать отсутствие результатов за новый результат? Это часто встречается. Попробую показать, что это все-таки не совсем так. Значит, моделирование в музыке, видимо, следует отнести к разделу мягкого моделирования. Мягкое моделирование. Оно возникло сравнительно недавно, когда выяснилось, что хочется заниматься математическими методами в традиционно далеких от математики науках. История, психология, педагогика, в частности, теория музыки. Еще Сергей Сергеевич Скрипков говаривал, что теория музыки также бездонна, теоретическое музыковедение также бездонно, как и теоретическая физика. Имея два образования, первое было именно физмат московский, он имел право на подобные заявления. Значит,
у него было физическое
образование. Да, он закончил Московский университет по специальности физика, значит, а затем еще и Московскую консерваторию, будучи непосредственным учеником Лосева, между прочим. У меня сохранилась его зачетная книжка, где есть роспись Лосева. Можно себе только представить, да? Историю эстетики ведет Лосев. Но это примерно как квантовая теория, Нильс Бор. В квантовой физике, так сказать. У меня есть, знакомый, не скажешь, у меня предыдущее поколение, старше меня на поколение, человек, значит, доктор физмат-наук, значит, работает в ФИАНе. Он, когда был молодым, сюда незадолго, очень незадолго до своей кончины приехал Нильс Бор. Еще был жив Ландау, значит, они встречались. Бор прочитал лекцию, и этот физик, теоретик, молодой, тогда совсем человек, он подошел к Бору, подсунул ему свою зачетку и попросил поставить квантовая механика, отлично, Нильс Бор. Но он не стал ставить отлично, но только расписался. Я думаю, что сейчас на Сотбис эта зачетка стоила бы очень немало. Но, к сожалению, зачетки меняют на диплом. Я свою вторую зачетку лично так ксерокопировал, чтобы вся эта математика осталась при мне.
А у вас там тоже имена там?
В качестве имена, да? Но таких имен у меня все-таки нет. Значит, я встречался издалека с великими на факультете математики, но были имена, в общем. Ну, Ландау уже давно нет. Но есть его ученики, есть люди, которые значат, так сказать, немало. Да хотя бы великий академик Пантрегин, 14 лет лишившийся зрения, кстати, от взрыва керогаза, значит, он закончил школу благодаря железному характеру его матери, закончил физмат. Все, что он воспринимал, он, естественно, воспринимал только на память. Тем не менее, он закончил этот факультет отделения математики, значит, и стал математиком и затем академиком, один из крупнейших ученых нашего времени, непосредственно ученик создателя теории колебаний во многом, академика Андронова, которого он пережил более чем на 30 лет. Ему, Пантрягину Льву Семеновичу, принадлежит то, что мы сейчас называем техническая кибернетика, кафедра оптимального управления. Вот это оптимальное управление — это его кафедра, она сейчас существует, функционирует, занимается интересными вещами, технические приложения теории управления и автоматического регулирования. Но его я не застал, его не стало в конце 80-х. Таким образом, что можно сказать о математическом моделировании в музыке? Если за исследование берется физик, то физик строит прибор, на котором он проводит свои измерения. Каждый прибор, построенный руками данного человека, он, как правило, всегда уникален. Значит, и часто бывает так, что на этом приборе может работать только его создатель, знает, как его оттарировать, ладить, чтобы он что-то выдавал. Не сразу это все получается. Пожалуйста, пример — гигантский коллайдер, который построен в Швейцарии, так сказать, находится в процессе, видимо, многолетней отладки. Видимо. Конечно, его отладят. Он будет давать потрясающие результаты, но пока еще, так сказать, это все в процессе, и боюсь, что это будет долго. Когда за дело берется чистый математик, он предпочитает доказывать теоремы. Но теоремы можно доказать только в узком пространстве нашего бытия, в пространстве формальной логики. Если то. Далеко не все подчиняется этим роскошным, прекрасным, но, к сожалению, мало где работающим выражением. То же самое, как поезд может пройти только по железной дороге, по полю, по лесу, по в воде, по асфальту он не пойдет. Железная дорога прекрасная вещь, но ее нужно выстроить, и далеко не везде это возможно. Вот. Когда к делу приступают представители машинной математики, вычислительной, компьютерной математики, которая сейчас состоялась и получила право на жизнь уже вполне реально давно, с ней приходится считаться, то он находится посередине между физиком и чистым математиком. Ближе всего он, пожалуй, к физику-теоретику. Потому что ему нужно опираться, конечно, на физический смысл, который связан с нашей бренной материей, с веществом. Никак без него не обойдешься. С другой стороны, он не может построить прибор, потому что его этому не учили, да и задачи несколько иные. Какие же? Значит, вместо прибора он будет строить, скорее всего, модель. Модель – это триада, которая состоит из системы уравнений, алгоритма их решений и программы для реализации этого алгоритма. Таким образом, нужно начинать с системы уравнений. Если у нас есть система уравнений, которая способна описать интересующий нас процесс, можно считать, что половина дела сделана. Построить алгоритм и программу – это все-таки уже проще. Таким образом, если нас интересуют вещи, которые нельзя проверить в пробирке, на приборе, в поле, так сказать, мы должны строить модель. Заметим, кстати, что таких вопросов, которые не могут быть так или иначе экспериментально проверены, масса. Существуют целые области, например, функционирование внутренних частей атомных реакторов. Невозможно поставить ни один прибор. Или, скажем, расчет траектории летательных аппаратов, вхождение в атмосферу спутников, высотных самолетов. Так сказать, атмосфера плотнее, чем космическое пространство, и поэтому срабатывает как упругая подушка. Нужно четко знать, как входить, чтобы атмосфера не отбросила космический аппарат обратно. Проблема исключительно сложная, между прочим. Сюда же относится проблема орбитальной устойчивости, известная из классической механики, представляющая собой умопомрачительные сложности задач. Но это такие вот показательные зубодробительные примеры, но есть и иные. Например, задача по экологии. У нас с вами одна планета, одна атмосфера, один океан. Значит, другой про запас не возьмешь. Если испортить это, другого не будет. Поэтому нужно действовать осторожно, слишком осторожно. Печальный пример, слава богу, неосуществленный поворот сибирских рек. Если бы их повернули, то резко в худшую сторону изменился бы климат. Сейчас в России есть несколько крупнейших рек с чистейшей водой. Великие сибирские реки. Проблема пресной воды становится уже достаточно актуальной. Поэтому экспериментировать так небезопасно. Но плюс еще, конечно, Байкал. И по этому поводу, если уж вести какие-то исследования, то надо очень хорошо помнить о том, что эти исследования ведутся с объектом, находящимся в одном экземпляре. Проблема, связанная с генетикой, вообще с фундаментальными проблемами биологии, происхождения жизни, не проверишь. Эксперименты показывают лишь, что некоторая биологическая масса при пропускании электротока способна образовывать сложные молекулы. Замечательно. Так сказать, но как прошел путь эволюции от образования сложных молекул до образования человеческого разума, простите меня, на этот вопрос ответить не может никто. Приходится сочинять какие-то формализмы, которые могли бы дать ответ на этот вопрос. Далее. Проблема, связанная с эволюцией звезд, туманности нашего Солнышка. Очевидна разница между наблюдением и измерением. Очевидна разница. Измерение – это тоже вид наблюдения, но более обширный. А наблюдение – это вид измерения, но более узкий. Астрономия – это сплошное наблюдение. Они, конечно, могут измерить яркости звезд, там траектории, там то-се, но всем понятно, что не дотянешься, в пробирку не поместишь. Поэтому приходится измерять это все, так сказать, вот бесконтактно, скажем так вот. Строить некоторые модели, которые ответили бы на вопросы. Но что касается Солнышка, ясно, так сказать, тут невозможно подобраться к раскаленной звезде с температурой в 6000 на поверхности. А на Солнце много чего происходит. Хотя бы одни эти протонные потоки, которые движутся к Земле в виде солнечного ветра. Сложнейшие процессы, происходящие внутри этого раскаленного плазменного шара и так далее, о которых мы очень мало что знаем. И поместить какие-либо датчики на поверхность Солнца, да, и даже около него, это, видимо, нереально. Температура в десятки миллионов градусов, которая находится внутри Солнца, исключает даже самую мысль о физических датчиках из какой-то материи. Так сказать, в пар обратиться все что угодно, очень далеко от этого значения температуры, реально. Но, наконец, проблема происхождения Вселенной. Напомню о том, что единственная теория, которая что-то может об этом сказать, это общая теория относительности. Она не является до конца проверенной и подтвержденной. Эйнштейн получил Нобелевскую премию не за нее, а за исследования в области молекулярной физики и статистики, представьте себе. Но она создана, существует, и многие физики ею весьма плотно и плодотворно занимаются. Это система из многих нелинейных уравнений дифференциальных в частных производных. И решить их на бумажке не представляется возможным. Видимо, речь идет только о компьютерном решении. Видимо, соответствующие эксперименты проводятся. Хотя лично я, сколько ни искал по интернету, я не нашел сколько-либо заметных результатов по вот этой вот классической теории гравитации, так сказать. Эксперименты ведутся в области гидродинамики, там, газовой динамики. Но вот здесь вот нет. Видимо, эта проблема на сегодня выходит за возможности нашей вычислительной математики. Может быть, не хватает физических данных о таких экстравагантных вещах, как, скажем, средняя плотность вещества в пространстве, там, том, о сём, о тёмной материи. Но это мы уже входим в область почти что уже научной фантастики. Так сказать. Если из нее выйти, то вернемся вновь к вещам более приземленным. Вот, например, экономика. Уравнения, которые описывают экономические процессы, достаточно просты. Ну, вот теория Леонтьева, она опирается в основном на линейные уравнения, линейно-алгебраические уравнения типа Y равно X плюс B. Но оказывается, такие линейные соотношения способны описать довольно простые экономические процессы, из которых складывается что-то более сложное. И действительно, едва ли тут может быть какая-то несусветная, невообразимая сложность, потому что процесс продажи и покупки товара вполне, скорее всего, укладывается в эту схему. Просто если этих процессов много, то возникает сложная экономическая картина, экономическая система, кибернетическая система экономическая, которая строится на этих простых вещах. Однако этих простых элементов невообразимо много. И хорошо известно, что экономические вычисления требуют сверхмощных компьютеров для прогноза чего-либо. Если этот прогноз удается, то это, в общем-то, интересно всегда. Явление, большая удача, и ни один математик, ни один экономист, наверное, всерьез не возьмется за проблему предсказаний, как будут вести себя индексы Доу-Джонса или что-то в этом роде. Потому что эти индексы, или как будет вести себя, там, скажем, какая-нибудь фондовая биржа Соединенных Штатов. Потому что, чтобы это предсказать, надо знать миллионы переменных, которые человек знать не может, но их можно вложить в машину. Таким образом, кратко очень очерчен круг проблем, которые не поддаются решению с помощью карандаша и бумаги. Об этом можно поговорить подробнее, но у нас сегодня несколько иная задача. Как же быть с теорией музыки? Ну, музыка, вероятнее всего, это информация, информационное поле, не конкретизированное, чем в особенности и сложно, и, соответственно, интересно. Как к нему подойти? Что-то редакторы, о которых мы говорили в прошлый раз, позволяют менять музыкальный сигнал, добавляя, убирая, меняя тембр. Там. Но вот это тоже было бы, вероятно, рассуждениями, так сказать, в общем плане. Давайте попробуем поговорить о совершенно конкретной задаче, которую оставил нам Николай Александрович Гарбузов. И эта задача, как известно, состоит в следующем. Он установил, что абсолютный слух носит вероятностный характер. Проводя измерения с музыкантами, высококвалифицированными музыкантами, еще в середине 40-х годов, еще в военной Москве, он обнаружил, что реперная частота, которая соответствует темперированной клавиатуре, ну скажем, А', 440 Гц точно, для первой октавы, оказывается, многими людьми эта частота не воспринимается как нечто стабильное. Он поступал так, значит, он давал возможность прослушать эту частоту и затем предлагал с помощью тон-генератора с тонким верньером, который мог непрерывно скользить по различным значениям частоты, повторить этот звук, который человек только что слышал. И вот, когда люди с абсолютным слухом это делали, то выяснилось, что отклонения от заданной частоты составляют десятки центов. Человек на память, воспроизведя, значит, только что услышанный звук, в ряде случаев не воспроизводил точные значения частоты, а, как ему казалось, воспроизведя точные значения заданной частоты, отклонялся от частотного стандарта в ту или иную сторону. Эти отклонения доходили до полутона, то есть до плюс-минус 100 Гц примерно, одинаковы в обе стороны. Если осреднить данные Гарбузова, а Гарбузов брал 9 значений частоты, иначе говоря, 9 звуков, от до большой октавы до ES4. То есть диапазон составлял примерно от там нескольких десятков герц, мы можем даже, да, от нескольких десятков герц, это будет для малой октавы 220, для большой октавы 110, а до большой октавы, соответственно, будет где-то там 60 герц. Значит, от 60 до, если мне память не изменяет, до 2000 примерно 400, до 2,4 кГц. Ну, это естественный разумный диапазон фортепианной клавиатуры. И вот в каждом из этих частотных диапазонов он нашел, что абсолютный слух является величиной вероятностной. Он, сделав эту статистику, которую я вполне думаю можно назвать статистикой Гарбузова, гарбузовский ряд, значит, он обнаружил, что для каждого элемента, всего 9 элементов из этого ряда, вот, имеет место быть такие закономерности. Если мы будем брать реперную частоту и отклонение от этой частоты, и одновременно брать их, чтобы они существовали симультанно, одновременно, мы, естественно, получим интервал. Это будет микроинтервал, потому что его ширина будет изменяться от 0 центов, есть и такие данные, то есть в некоторых случаях человек совершенно точно попадал в реперное значение частоты, в стандарт частоты, значит, до примерно там 80, есть отдельные примеры, которые превосходят даже 100, доходит до 180 центов. Но это, как всегда, так сказать, в любой статистике существуют выбросы. Значит, откуда берутся эти интервалы, собственно говоря? Значит, Гарбузов поступал так, он достаточно неторопливо, то есть чтобы слух адаптировался, раз в неделю проводил эти эксперименты, чтобы слух, так сказать, полностью отдохнул, установился, и не было бы дополнительных эффектов, связанных с некачественным проведением эксперимента. Поэтому эксперименты длились долго, с ноября 43 по июль 45 примерно года. Раз в неделю квалифицированный музыкант приходил в акустическую лабораторию к Николаю Александровичу, значит, и слушал заданную частоту и сопоставлял ее с тоном, который генерировался тоном генератора. И для разных людей, разного времени и разных значений частоты мы имеем отклонение от заданного значения частоты, которое представляет собой тоже ряд для каждого из этих 9 звуков. Если сложить в общее количество измерений, их получается порядка 200. Это означает, что на каждый звук Гарбузов получил статистику, состоящую из примерно 20 значений этих микроинтервалов. Испытуемых было 3. Значит, каждому из них предлагалось те или иные значения частоты, и эти частоты измерялись несколько раз, и в результате мы получаем следующее. Значит, ну, если взять вот частоту А', то человеку дали ее прослушать в общем и целом трем людям, ну, скажем, порядка 20 раз, и в течение этих 20 раз всегда получаются разные значения. То выше, то ниже, то больше, то меньше, так сказать. Вот если эти значения существуют одновременно, симультанно, мы вполне можем говорить о микроинтервалах, которые образовались в результате отклонений человеческого восприятия.
Ну, тут не совсем непонятно. Это все-таки идет исследование не звука как такового, не его физических свойств, а это исследование восприятия,
да,
человеческого.
Получается так.
То есть это о другом, в общем-то, речь идет.
В общем, да. Но дело в том, что трудно сказать о другом ли, потому что звук без восприятия мертв. Мы можем говорить только
то есть это может быть применимо, скажем, к композиторской логике или к особенности, допустим, восприятия слушателя,
да,
музыки. Вот именно об этом.
Да. То, что мы говорим, скорее принадлежит к психофизиологической акустике.
Да, да.
Вот. Звук сам по себе едва ли может существовать, потому что, конечно, информация, наверное, существует и без восприятия, где я. Вот, но в данном-то случае, значит, если не учитывать восприятие звука человеком, то зачем тогда этот звук? Зачем дорога, если она не ведет к храму, так сказать, как бы, да? Что тут можно прокомментировать? Дело в том, что вся аудиопромышленность, в том числе и компьютерная аудиопромышленность, все те фирмы, которые выпускают, создают, выпускают музыкальные редакторы, секвенсоры, в конце концов, в первую очередь, должны учитывать, как это будет слушаться или не слушаться человеком. Все множество современных синтезаторов, электронных пианино и так далее, собственно, существует именно для того, чтобы улучшить качество восприятия и так далее, и так далее. Высокооплачиваемые японские специалисты специально разрабатывают сэмплы, которые все ближе и ближе, электронные сэмплы, которые все ближе и ближе подходят по качеству звучания к обычным классическим инструментам. И вся вот эта вот синтезаторная музыка, она, собственно говоря, и состоит из микросэмплов, которые, соединяясь друг с другом, и образуют звучание. Как известно, на синтезаторе можно собрать многое, одно и то же многими способами. То есть скрипкой, роялем, там, кем и чем хотите, сделать любой сэмпл и любой более-менее разумный пример. Но если он не будет воспринят человеческим слухом, то этот пример останется вещью в себе. Вот почему мы действительно ориентируемся, по крайней мере, на сегодня, на психофизиологическую акустику. Акустика восприятия, да, это музыкальная акустика, но это еще более узкая ее часть, психофизиологическая, ментальная акустика, скажем так.